Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Война – это нормально? Почему россияне привыкают к войне? Все прогнило, систему нужно менять. Как чиновники объясняют рост тарифов за коммунальные услуги? Бабы нарожают. В России утверждена национальная стратегия действий в интересах женщин.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Москве у стихийного мемориала в память о жертвах российского ракетного удара по Днепру задержали 4 человек. Одного из них обвинили в мелком хулиганстве. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Мемориалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах России появились после того, как 14 января ракета попала в 9-этажный дом в Днепре. По последним данным, погибли 45 человек, в том числе 6 детей. В Липецкой области при задержании убили сбежавшего из воинской части с оружием рядового Дмитрия Перова, сообщает пресс-служба правительства области. Согласно ориентировке, Перов самовольно покинул расположение военной части в зоне проведения так называемой специальной военной операции. 5 лет колонии суд в Челябинске назначил контрактнику, который не явился в воинскую часть к началу мобилизации. Пресс-служба суда не называет его имя, но уточняет, что приговор вынесли в конце декабря. К 2,5 годам колонии условно суд в Абакане приговорил рядового Белека Оржака, который уехал домой из воинской части в оккупированной России Луганской области. По данным медиазоны, с января по декабрь 2022 года в российские суды поступило почти 950 дел о самовольном оставлении части. Еще против 8 мобилизованных из Калининградской области возбудили дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта. Они уехали из воинской части в так называемый ЛНР в Подольск, пишет «Коммерсант». Одного из обвиняемых отправили в следственный изолятор. Остальных передали под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4. А мобилизованные из Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они утверждают, что командир отдал им приказ отступать, однако теперь отрицает это и обвиняет своих подчиненных в самовольном бегстве. Военнослужащие говорят, что им хотят предъявить обвинение в дезертирстве.
Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в теробороне, начиная от самого военкомата, где мы призывались, в Ярославской области. Но нас обманывали. По прибытии суда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта.
5 лет колонии строгого режима получил житель Саратовской области Роман Белоусов по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины. Следствие утверждает, что он собирался вступить в украинский легион «Свобода России», и у него в телефоне была переписка с представителями легиона. Белоусов вину признал. Еще один обвиняемый по аналогичному делу, Максим Тимирханов, также получил 5 лет колонии. А Кремль подтвердил, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации не отменен и продолжает действовать. Это, в частности, следует из ответа администрации президента на обращение депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука. О завершении мобилизации объявили еще в конце октября. При этом указ об этом Путин не подписывал, потому что он посоветовался с юристами, и такой документ не нужен. Правозащитники отмечали, что отсутствие опубликованного указа об окончании мобилизации дает Минобороны право продолжать призыв. Более 80 российских адвокатов и более 50 действующих и бывших депутатов написали открытые письма к Владимиру Путину в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в колонии во Владимирской области. Авторы обращения просят прекратить издевательство над политиком, перестать отправлять его в штрафной изолятор и допустить к нему врачей. 17 января исполнилось 2 года, как Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления новичком. С тех пор он находится в заключении. За последние полгода его 10 раз отправляли в штрафной изолятор. 5 сотрудников колонии номер 2 в Калмыкии отправили в следственный изолятор по делу о превышении должностных полномочий. Их подозревают в пытках заключенных дагестанцев Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова. Об этом сообщает правозащитный проект «ГУЛАГу нет». В августе 2022 года Ати Магомедов и Курамагомедов, вооружившись заточкой и арматурой, напали на сотрудников калмыцкой колонии номер 2. В результате один работник исправительного учреждения скончался, еще 7 человек получили ранения. Позднее заключенные сообщили, что подвергались пыткам и дискриминации в колонии, в том числе их притесняли по религиозному признаку.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Вторжение России в Украину продолжается почти 11 месяцев. И хотя новости о так называемой спецоперации идут первой строкой на федеральных каналах, постепенно они превращаются в белый шум, к которому россияне привыкают. И кажется, что война становится нормой. На этом фоне публикация издания «The Village», рассказавшего об инста-фотосессиях в разрушенном войной и оккупированном Мариуполе, обернулась скандалом, рассказывает Иван Воронин.
Где искать эстетику в Мариуполе? Задалось вопросом издание The Village в своем твиттере, предложив читателям ознакомиться с лукбуками туристов, приезжающих туда, цитирую, фоткаться на фоне клевых заброшек. В твиттере иронию не оценили, обвинив издание в продвижении туризма на оккупированных территориях. Главный редактор The Village извинился перед читателями, признал такую подачу материала неправильной и отметил, что сама статья как раз об обратном. В ней автор рассказывает о провластных блогерах, по сути продвигающих российские гуманитарные миссии с волонтерами, которые вообще-то и не потребовались бы, если бы не российское вторжение в Украину. И о блогерах, замеченных скорее в оппозиционных взглядах, в своих вариациях на думерские темы «Россия для грустных», хтонической эстетики и всеобщего мрака и тлена без будущего. Ну или успешно монетизирующих образы, вроде этого кольца с как бы панихидой по обнуленной конституции. Это работа инстаграм-блогерши Кати Снеп. Среди ее же мерча, к примеру, крестик из полицейских дубинок, браслет с колючей проволокой, кольцо «Терновый венец» и кулон «Решетка полиции УВД ЦАО», знакомая всем участникам московских протестных митингов. И вот очередная серия фотографий в Инстаграме на фоне разбомбленных домов в Мариуполе с цитатой из песни Егора Летова «Русское поле экспериментов». Пост, впрочем, уже удален.
В самой по себе романтизации руин нет ничего нового. Этой традиции уже лет 200. Но одно дело гулять по развалинам средневекового замка, другое – позировать на фоне домов, где еще год назад была спокойная мирная жизнь. Просто попробуйте представить себе похожую фотографию с домом в Днепре, по которому на Старый Новый год попала ракета при российском обстреле и где погибли 30 человек, по данным на ночь 16 января. Война в Украине обозначила конец вот этой мрачной постпанковой панельной эстетики, доминирующей в нашей неформальной культуре все последнее десятилетие.
Допустим, думеры заигрались в постиронию, но к войне, продолжающейся почти год, привыкают как к коронавирусу. Просто вместо масок – шевроны с литерой Z, вместо «вакцинируйся» – запишись добровольцем на фронт. Во-первых, жизнь сильно переоценена, заявляет российский телеведущий Владимир Соловьев. А россияне умеют любить, дружить и умирать, говорит актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Во-вторых, это решение финансовых проблем. В-третьих, не служил ни мужик. Мальчики уехали, мужчины остались.
Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия, новые друзья, карьерный рост, бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства. А также статус ветерана боевых действий, а значит, уважение. Саша молодец.
Большинство массовых фобий в 2022 году ослабли по сравнению с замером 2021 года на фоне консолидации общественного мнения, вызванного участием в спецоперации и противостоянием Западом, пишут аналитики Левада-центра. Разве что страх мировой войны на втором месте декабрьских фобий россиян, ведь кругом враги, практически у ворот. Но и к этому можно привыкнуть.
О том, что способствует нормализации и даже романтизации войны, я попросила рассказать историка Дмитрия Дубровского. Вот его комментарий.
Романтизация войны, на мой взгляд, это один из инструментов ее ведения. Когда необходимо переключить вот эти страшные кадры в какой-то режим восприятия под названием «Мы мстим» или «Мы освободители», «Мы на священной войне» против, так сказать, мирового врага, за которого все, а мы одни. Вот это тоже очень романтическая история. Мы тут в одиночестве бьемся, значит, со страшной силой, и мы, конечно, победим. Это такая романтическая формула, безусловно. Но при этом необходимы жертвы. А эти жертвы священные. И, в общем, жертвами становятся и те, кто с одной стороны, и те, кто с другой. Это все священные жертвы, значит, на алтарь вот этой вот великой победы, которая, так сказать, продолжает косплеить авторы этой, значит, этой катастрофы. А с точки зрения нормализации... Я думаю, что здесь нормализация двух видов, и ее следует различать. С одной стороны, нормализация как часть этой мобилизации, что все в порядке, норм, все идет по плану, это нормально, все так воюют, или там мы воюем не так, все, что показывают, это неправда, а правда только у нас, да, и это, как бы, так сказать, то, что позволяет, значит, режиму, да, держать определенный уровень легитимности и, так сказать, мобилизовать дальше, так сказать, свою поддержку. А другая нормализация, мне кажется, другого типа, она про выживание. Ни один человек не способен выдерживать боль, страх и ужас постоянно. Даже есть в медиа-стадис есть такой очень интересный термин, называется compassion fatigue, как бы усталость от мучений, от переживаний. Дело в том, что давно было замечено, что если вы показываете умирающего ребенка один раз, это катастрофа и ужас. Если второй, катастрофа и ужас. Если третий, пятый, 25-й, 100-й, восприятие начинает притупляться. Потому что человек устроен так, он иначе сойдет с ума. Он не может смотреть на или воспринимать, или чувствовать боль и кошмар и ужас 24 часа 7 раз в неделю. Поэтому здесь, конечно, нормализация – это психологическая защита, необходимая людям для выживания. Ее не стоит путать с первой, потому что первая является, так сказать, формой мобилизации и поддержки происходящей катастрофы, да, а вторая является способом защиты от нее. Это не отменяет сочувствие, это не отменяет понимание того, той катастрофы, которая происходит, но это не значит, что человек должен орать и кричать с утра до вечера.
Историк Дмитрий Дубровский для программы «Человек имеет право». Так можно ли говорить о нормализации войны в России и как менялось и меняется общественное мнение россиян о так называемой специальной военной операции с ее начала? Спросим у социолога, директора Левада-центра Дениса Волкова. Он на связи с программой «Человек имеет право». По данным Левада-центра, как менялось общественное мнение, общественное настроение в связи с началом военной операции вот с того момента, как ее объявили в феврале, и к настоящему времени?
Наверное, можно начать и чуть раньше. Не с момента объявления, а за несколько месяцев до этого. Потому что уже была эскалация, уже были разговоры, и в наших опросах уже отражалось, пусть и небольшая, но консолидация общественного мнения вокруг власти на вот фоне такой враждебной риторики в отношении Соединенных Штатов, прежде всего. Что мы видели? Мы видели, что большинство наших респондентов говорило о том, что Россию втягивают в войну, втягивают Соединенные Штаты Америки. То есть в каком-то смысле общественное мнение было готово к этому конфликту. То есть люди говорили так: мы не хотим этого, но нас втягивают. А что, мы должны отступать, что ли, когда вот нас Америка задирает? Нет, не должны. Поэтому, в принципе, это уже витало в воздухе.
То есть там даже, вот я, насколько понимаю, самый первый замер общественного мнения после начала специальной операции 27 февраля вы, по-моему, проводили, и он показал очень высокую степень поддержки, одобрения и одновременно непонимание того, что происходит. Но там было больше 70%, по-моему.
Да, там, на самом деле, мне кажется, пик поддержки приходился на март, по нашим данным. То есть вот сразу после начала, когда люди еще были в шоке, когда они действительно плохо понимали то, что происходит, и основное объяснение, которое приняли сразу, потому что оно, в общем, было похоже на все объяснения предыдущих конфликтов. То есть там, по-моему, больше 80% какой-то наш один опрос показал. Дальше затем уже все-таки немножечко пошло расслабление, но все равно высокие показатели с одной оговоркой, что вот когда наши же данные цитируются, там говорят про 80, сегодня 70%, все-таки здесь нужно говорить, что они неоднородны. Здесь есть безусловная поддержка, это вот где-то половина этих людей, порядка там 40%, для них все ясно. никаких сомнений нет, мы делаем все правильно, вперед, только вперед, до победы. Еще примерно столько же это люди, которые сомневаются, которые точно не знают, как вот, что происходит, говорят, что да, гибнут люди, это плохо, с обоих сторон плохо, но вы понимаете, когда вот весь Запад
против России.
Навалился весь Запад. Ну, конечно же, надо поддерживать президента. Ну, просто непатриотично. Да, есть проблемы, да, зарплаты все еще низкие, проблемы не решены. Ну, вот сейчас не время об этом говорить. Да, сейчас вот надо как-то мобилизоваться, поджаться. И вот это мы как раз, мне кажется, и в вопросах, и на группах ловили. То есть, да, есть ядро поддержки, а есть большое, ну вот если брать по аналогии с электоральными, исследование, такое болото, которое просто присоединяется к большинству, ну, просто потому, что большинство же не может ошибаться.
Эта ситуация изменилась после того, как в сентябре в России объявили частичную мобилизацию. Как-то этот уровень общественной поддержки или колеблющихся изменился?
По нескольким вопросам он существенно изменился, по другим вопросам не очень. Самое существенное изменение именно в отношении военных действий – это вопрос о мирных переговорах. Если летом порядка 50% был за продолжение и 40% с небольшим был за мирные переговоры, то вот как раз в сентябре это перевернулось. Было уже 50 за переговоры, а потом эта цифра еще выросла до 57% в октябре, а потом, как раз когда уже мобилизация, по крайней мере, первая волна закончилась, в общем, люди как-то начали опять расслабляться, и от 70% мирных переговоров мы перешли к 53%, к 50%. Вот. Ну, опять же, как раз мобилизация, она была самым существенным таким событием, которое поменяло. Даже на несколько процентов у нас снизилась и поддержка власти. Самое большое снижение было просто в оценке своего собственного состояния. Это стало огромнейшим стрессом. По нашим данным, ну вот за все 30 лет, что мы регулярно проводим опросы, такого резкого снижения именно собственного настроения просто не было. Ну, ближайшее, похоже, это кризис 98-го года. То есть существенный стресс, потому что прежде всего не были понятны вообще критерии мобилизации, и это создало ощущение, что все сейчас любого могут схватить, мобилизовать.
Но отчасти так и происходило.
Отчасти так и происходило. Затем, да, какие-то ошибки исправили, какие-то критерии определили, кому-то бронь выдали, да, кто-то уехал. То есть люди начали адаптироваться, и шок прошел, и он полностью прошел.
Скажите, пожалуйста, а как люди относились, и как менялось это отношение, к мотивам и целям этой специальной военной операции? Сначала говорили о демилитаризации, денацификации, потом вообще ничего не говорили, потом стали говорить о каких-то конкретных точках. А сейчас вот буквально Владимир Путин сказал о том, что цель специальной военной операции – закончить войну. Не смущало ли людей, граждан России, населения России, что вот эти цели и мотивы спецоперации постоянно менялись и меняются до сих пор?
Ну, знаете, у нас нет хороших здесь вопросов для того, чтобы динамику именно замерить. Мы спрашивали весной о целях, но прежде всего тех, кто скорее поддерживал, да, которые вот те, кто поддерживал, мы спрашивали, вот почему Россия начала военные действия, и там уже были вот три этих объяснения. Это помощь и защита населения, русскоязычного населения Донбасса, это вот денацификация, борьба с националистами, и третье – защита рубежей. Вот мы задавали похожий вопрос в ноябре, но уже всем. В принципе, вот эти три цели, они остались как главные. Там сложно проследить динамику, тем более это были открытые вопросы, мы не давали никаких подсказок, просто хотели понять, а что же вот люди говорят. В целом, наверное, о динамике сложно говорить. Но вот я думаю, что, возможно, эти, ну, может быть, соотношение между этими заявленными целями изменилось, наверное, чуть снизилось. Ну, можно говорить, что снизилась доля тех, которые говорят именно о защите русскоязычного населения Донбасса. Но в целом она все равно остается в числе вот этих основных трех. Поэтому, понимаете, мне кажется, российское телевидение, оно... Да, кто-то одно подчеркивает, кто-то другое, но в целом вот этот комплекс, он как раз и позволяет так варьировать. Ну, для кого-то одно, для кого-то другое, но в целом вот эти три цели, они, ну, они людьми усвоены, можно так сказать.
А как люди отнеслись к референдумам о присоединении территории Украины?
Мы об этом вопрос задавали еще до того, как они прошли, и спрашивали, ну вот представьте, сейчас пройдут референдумы, как вы к этому относитесь? Чуть больше половины говорили, что да, все хорошо, правильно, надо проводить. И затем спрашивали, представьте себе, что если по результатам вот этих референдумов, да, вот которые пройдут вот этой осенью, большинство участвующих выскажется за присоединение. И 70% говорят, ну, если так, то, конечно, надо присоединять. Mm-hmm. То есть три четверти фактически, две трети, три четверти, в общем, для них не было это проблемы. Да? В каких условиях проводятся эти референдумы, что, как они точно проводятся. Да, это не важно. Важно, что они проведены, что, а это значит, что люди... Ну, видимо, за, да, вот те, по крайней мере, те участвовали. Угу. То есть значительная часть не видела здесь никакой проблемы еще до того, как они прошли. Что еще здесь можно сказать? Можно сказать, что вот по одному из наших опросов это стало одним из главных событий года. И третье, что можно сказать, вот мы тоже задавали бы этим вопрос, для большинства это уже решенный вопрос. И как люди говорят, мы территорию не торгуем, то, что наше, уже наше, все, забудьте, до свидания. То есть, вот, опять же, не для всех. Здесь не будем забывать, что где-то четверть, от пятой части до четверти постоянно высказывается против. По каким-то вопросам это достигает даже трети. Ну, обычно я бы оперировал четвертью. Но когда мы говорим, конечно, о большинстве, эта четверть, она так теряется из виду. И, конечно, не четверть делает погоду, а вот две трети или три четверти. Угу. Понимаете, большинство, конечно, поддерживает то, что происходит.
Денис, скажите, а можно ли вот сейчас, по итогам 11 месяцев, говорить о нормализации войны? Я даже где-то прочитала сравнение такое, опасение, что вот это вот, вот эти действия военные на территории Украины, они могут вполне превратиться в войну царской России на Кавказе, которая где-то там вот идет постоянно фоном, и идет, кто-то там участвует, что-то туда куда-то людей отправляют, но, в общем, это никого не касается. И с фоном, с таким фоном, в принципе, можно вполне себе жить.
Ну, мне кажется, это правильное определение. Да? Я бы сказал, что вообще пик нормализации приходился на август прошлого года. То есть вот до конца сентября оценки ситуации только росли. Да? То есть сначала выросли рейтинги, затем были проблемы, связанные с инфляцией, с санкциями. Но к августу-сентябрю с этим уже более-менее смирились, к этому адаптировались. Прежде всего за счет каких-то внутренних ресурсов, за счет поддержки семьи, за счет ухода в такую бытовую сферу, в решении каких-то экономических проблем. То есть вот не до того, что там где-то происходит. И как люди вообще говорили? Мы люди маленькие, повлиять все равно ни на что не можем. Поэтому, вы
знаете, они там лучше знают, что делают.
С одной стороны, такое тоже очень часто звучало. Власть начала, пусть она там разбирается, им виднее, большие люди пусть решают, а мы люди маленькие. Угу. А с другой стороны, мы все равно ничего не можем сделать, и поэтому лучше не смотреть, лучше не обсуждать, с друзьями, потому что только хуже себе сделаешь.
Это очень внутренняя часто... эмиграция это называют, да?
Внутренняя эмиграция, как вот очень часто на фокус-группах такое давали объяснение, понимаете, только в болезнь сейчас все уйдет. Я вот буду смотреть на эти жертвы, на эти смерти, и буду только волноваться, и у меня это все только вот в какие-то болезни будет уходить, потому что все равно делать ничего не могу. Очень часто такая точка зрения звучала. Вот это один из механизмов защиты, да, такой психологической защиты и адаптации к тому, что происходит. Затем была мобилизация, общество всколыхнулось, сильнейший шок, но к концу года, как я повторяю, в общем, опять можно говорить, что да, опять ушли в частную жизнь, мобилизация прошла, кого-то забрали, но не меня. И слава богу, живем дальше. До следующей какой-то там, до следующего кризиса, следующей катастрофы, потому что есть такое ощущение, люди тоже об этом часто говорят на группах, только мы вздохнули, как бы пережили какую-то пенсионную реформу, потом экономический кризис, думали, сейчас вздохнем, начался ковид, думали, сейчас вот только выйдем с карантина, начались боевые действия, потом началась мобилизация, сейчас как бы чуть-чуть передохнем, и опять что-нибудь начнется. То есть вот готовность к каким-то, какой-то череде вот этих кризисов, она есть просто потому, что к этому привыкаешь.
Понятно. И поэтому между ними люди предпочитают, ну, как-нибудь хоть чуть-чуть расслабиться и не думать о кризисах и до следующего кризиса.
Да,
вот, кстати, о кризисах. Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, страх перед ядерной угрозой уже не так высок, как был в самом начале специальной военной операции, когда там спустя буквально 3 дня после вторжения в Украину Путин заявил о переводе стратегических и ядерных сил на какой-то особый режим несения боевых его в дежурство. В общем, тогда все испугались, а потом было заметно, что в российском телевизоре все чаще и чаще говорят там о тактических ядерных ударах, и уже все это рассматривают, ну, как некую норму. То есть и с этим тоже смирились. И ядерная даже угроза уже тоже не так пугает. Или все-таки пугает?
Ну, опять же, у нас тут недостаточно вопросов. В целом, то есть мы 1-2 замера проводили, обеспокоенность есть. Довольно высокая, по-моему, около тоже 2/3. Но все-таки есть, ну, по крайней мере, вот было на момент опроса, когда мы проводили летом, была надежда, скорее, может быть, не ощущение, что все-таки, ну не допустят, да, что все это для такой, это такая риторика жесткая. Жесткое, потому что, цитирую, они по-другому не понимают, с ними надо разговаривать жестко. Но вот что действительно дойдет до этого дела, мне кажется, все-таки значительная часть не верила. Хотя, опять же, понимаете, основное отношение такое уже много лет, что власть все равно сделает так, как считает нужным. Советоваться никто не будет. Поэтому, в принципе, допускать, я думаю, допускают. Не хотят, боятся, но... какая-то, возможно, внутренняя готовность сегодня она больше, чем была, ну, действительно, еще 1-2 года назад, когда эта тема просто была табуирована.
Ну и в заключение, с вашей точки зрения, что сейчас происходит с пониманием ответственности за начало вот этих военных действий у россиян? Кто, с их точки зрения, если вы проводили такие специальные опросы, виноват в том, что это в принципе все началось? И несут ли они конкретно ответственность, вы отчасти уже ответили на этот вопрос, за какие-то действия властей, командования, конкретных там военнослужащих?
Кто виноват, это было понятно с самого начала. 2/3 еще, говорю, в 2021 году говорили, что за эскалацию, тогда мы об эскалации спрашивали, виноваты Соединенные Штаты Америки. Ни Украина, ни Россия, уж тем более Соединенные Штаты. Сейчас это вот коллективный Запад, ну, тоже США, прежде всего. Это не поменялось. Это так и есть. Даже вот после начала боевых действий эта уверенность даже выросла. Они виноваты, нас втянули, а нам что, как бы было отступать, но мы не хотели. Но они нас заставили. Вот конструкция здесь такая. Угу. Что касается внутренней ответственности своей собственной, ну, здесь тоже можно по-разному интерпретировать наши данные. Здесь от 10%, которые полностью берут на себя ответственность, считают, что говорят, вот я полностью отвечаю, до трети, если мы говорим, что в какой-то мере да, несу ответственность, это около трети, эта цифра довольно постоянная. Она совпадает с общей цифрой людей, которые говорят, что они могут повлиять или отвечают за то, что происходит в стране в целом. Угу. Потому что большинство уверены, что они могут повлиять, а значит и отвечают только за то, что происходит в кругу их семьи. За это готовы брать ответственность, за то, что происходит в стране, тем более в мире, нет. И общее ощущение такое, что, в общем, что бы ты ни делал, все равно у власти намного больше ресурсов. Власти примут то решение, которое считают нужным, и будут ему следовать, а обычным людям, что остается, сидеть, посматривать, как говорится.
Понятно. Спасибо большое. Денис Волков, директор Левада-центра, социолог, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В течение 2022 года правительство России дважды поднимало цены на тарифы ЖКХ. Чиновники объясняли это необходимостью обновлять инфраструктуру. С чем, судя по всему, не поспоришь. По всей стране люди годами добиваются замены сгнивших коммуникаций, обивают пороги чиновников, ходят по судам. Но проблемы не решаются, а счета растут, рассказывает Анастасия Тищенко.
Материнский капитал в России предложили использовать для оплаты коммунальных услуг. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. В интернете сразу появился мем. «Мама, зачем я родился?» – спрашивает ребенок. «Чтобы погасить долги по ЖКХ», – отвечает мама. Но некоторым россиянам не до шуток. Тарифы на услуги ЖКХ за прошлый год повышали дважды. Общий рост цен составил до 9%. При этом качество коммунальных услуг в некоторых регионах страны только падает. Так жители Астрахани пожаловались изданию «Осторожно, медиа», что власть города уже третий год не могут решить проблему с канализацией в Ленинградском переулке доме 70.
Вот он наш дом, третий подъезд, где у нас канализация уже не откачивается, никуда не сливается уже третий год. Каждый год с марта по октябрь жуткое количество комаров даже на пятом этаже в квартирах. ЖЭК никаким образом не реагирует, водоканал, прокуратура, жилинспекция, то есть все инстанции, в которые писали, присылают просто отписки.
Воды из канализации заполнили подвал дома и даже вытекли на улицу. Астраханский водоканал, по словам местных жителей, периодически присылает машину, которая откачивает стоки. Но это помогает лишь на время.
Представляете, что вот так вот творится? Вот я сходила в магазин. Вот. Твой. В сапогах. Вот. Еще чуть-чуть, и все, вот. Вон подъезды.
На жалобы жителей спецслужбы отреагировали в социальных сетях.
Муниципальное предприятие «Астрводоканал» делает все возможное, чтобы предотвратить выход сточных вод из канализационных колодцев. Данная проблема связана с провалом на улице Молдавская, 24. Для ее решения бригада МУП «Астрводоканал» на данный момент установила временную насосную станцию. В дальнейшем предприятие будет заключать договор с подрядной организацией на устранение данного провала.
Временная насосная станция, договор с подрядчиком – все это, если и решит проблему, то совсем не скоро, отвечают местные жители. И пытаются поднять шум в средствах массовой информации, чтобы хоть как-то привлечь внимание к ситуации. Также действуют жители Якутска, где в микрорайоне Кирзавод из кранов течет коричневая вода.
И фильтра сейчас покажу. Фильтра покажи, здесь фильтра идет.
Фильтра потом менять будем?
Нет, вот сейчас. На месте, когда они стоят.
А, я
Ты поменял?
Нет еще. Вот они.
В микрорайоне Кирзавод расположены двухэтажные деревянные дома, в утеплителе которых содержится ядовитый фенол. Еще в 2019 году власти признали дома аварийными и обещали расселить жильцов к 2035 году. А пока в домах течет коричневая вода, а часто из крана питьевой холодной льется горячая. Эта проблема не решается с 2015 года, несмотря на жалобы во всей инстанции.
На видео видно, как это все парит. Возможно, таким кипятком что-то делать людям.
И пока в одних регионах России горячо, в других – холодно. В селе Воскресенское Калужской области родители пожаловались, что после новогодних каникул дети замерзали во время уроков в Грабцевской школе. В коридорах были установлены тепловые пушки, но температура в классах не превышала 14 градусов. В течение недели ожидаются улучшения, ответили им в Министерстве образования. В других регионах, например, в поселке Демьяново Кировской области, улучшений ждут годами, точнее, уже десятилетия. Каждую зиму детям в местной школе приходится учиться при температуре до 10 градусов. Обращения в коммунальные службы, жалобы в правоохранительные органы не помогают. Остается одна надежда – на огласку.
О состоянии здания школы и ее коммуникации уже невозможно молчать. Температурный режим зимой не соответствует нормам Санпина. Из-за того, что внутренняя система отопления от старости сгнила, проржавела, морально устарела. Температура при наступлении холодов в классах составляет от плюс 2 до плюс 10 градусов. В спортзале, столовой, рекреациях температура как отрицательная. И это продолжается уже десятилетия. Дети и учителя в нашей школе просто замерзают.
Российские власти признают, 40% коммунальных сетей по всей стране нуждаются в замене. Еще 3% ежегодно становятся аварийными. Для модернизации ЖКХ на ближайшие 2 года потребуется 216 миллиардов рублей. Финансировать работы обещают из региональных бюджетов и за счет частных инвесторов.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Больше половины населения России – женщины. Десятилетиями они добиваются равных с мужчинами прав в оценке труда и защиты от домашнего насилия. На днях правительство России обновило национальную стратегию действий в интересах женщин. Этот документ, который напрямую затрагивает жизнь почти 80 миллионов россиянок, будет действовать с 2023 по 2030 годы. Эксперты отмечают, что в новой версии стратегии наконец появились понятия харассмента, преследования и сексуализированного насилия. Однако больше половины ранее одобренных мер поддержки для женщин исчезли. Подробнее об этом расскажет Анастасия Тищенко.
Россия занимает 50-е место в рейтинге гендерного равенства ООН. Это в 2,5 раза лучше, чем средний показатель в мире. На 49-м месте Украина, на 51-м Молдова. Чтобы улучшить ситуацию, правительство России обновило национальную стратегию действий в интересах женщин. Основная идея – объединить усилия государственных органов, делового сообщества, некоммерческих организаций и граждан для того, чтобы обеспечить равные права и свободы для мужчин и женщин в России. Так, авторы стратегии подчеркивают, что несмотря на значительные улучшения на рынке труда за последние годы, большинство рабочих мест в низкооплачиваемых отраслях экономики, например, в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг, все еще занимают женщины. В среднем они зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины. При этом россиянки тратят в 2,5 раза больше времени, чем их партнеры, на домашние дела – готовку, уборку, воспитание детей. Из-за этого им сложнее совмещать семейные обязанности и работу. Исправить это стратегия призывает работодателей с помощью, например, программ по развитию лидерства для сотрудниц, внутреннего аудита зарплаты и программ психологической поддержки для тех женщин, которые вышли после декрета. Кроме того, помочь должно Министерство образования, контролируя, чтобы для всех детей были места в детских садах рядом с домом. Тогда их мамы смогут ходить на работу. Стратегия также уделяет внимание здоровью женщин, вопросу бесплодия, продолжительности жизни, государственным мерам поддержки. Озаботились авторы темой домашней. Насилия. Правда, как отмечают правозащитники, в документе указаны неверные данные. Якобы количество женщин, пострадавших от преступлений в семье, с 2019 по 2021 год уменьшилось в 2 раза. Но произошло это лишь потому, что в 2017 году побои в семье были декриминализированы, и теперь они не попадают в статистику преступности. Из-за этого, по мнению правозащитников, в новую версию стратегии не попало, например, предложение подготовить специалистов, которые могли бы оценивать и управлять рисками насилия в семьях. Или разработать программы для агрессоров, которые помогают справиться с эмоциями и отказаться от насилия. Зато есть положения, которыми правозащитники гордятся. В стратегии впервые говорится о сексуализированном насилии, преследованиях и домогательстве на работе, с которыми предстоит бороться. Как именно будут реализовываться все задачи, станет понятно через 3 месяца. К этому сроку должен быть представлен план реализации стратегии.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи со мной научная сотрудница Института социологии Российской академии наук, специалистка в области антидискриминационного законодательства, гендерного равенства и прав человека Юлия Островская. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вообще сейчас как государство рассматривает женщин в России? Это, в принципе, источник, простите за такой цинизм, будущих поколений, то есть главная задача – это репродукция и воспроизведение новых и новых россиян, или действительно правительство озабочено тем, чтобы женщины развивались как профессионалы, как личности, для того, чтобы предоставить им такие условия? Потому что вот если почитать текст этой национальной стратегии, так и не становится понятно, в какую задачу в первую очередь хотят решить. То ли заботиться здоровьем женщины, обеспечением их безопасности для того, чтобы они больше рожали, да, и снижением числа абортов, то ли тем, чтобы женщины развивались именно как профессионалы.
Ну, действительно, вот все государственные документы, в том числе и стратегия, в первую очередь, если мы посмотрим обоснование и вообще вот язык, который там использован, мы можем это проследить, что в первую очередь все-таки забота о женщинах в их репродуктивной форме, в функции, да, женщины-матери, женщины, те члены семьи, которые заботятся о детях, которые заботятся о других членах семьи, то есть это все-таки еще преподносится в значительной степени как главная женская роль. А с другой стороны, конечно, вот специфика российского рынка труда, все-таки женщины и мужчины практически на равных представлены. И невозможно, да, мы просто, это было бы невозможно для экономики исключить какую-то значительную часть женщин из рынка труда, отправить их домой, заниматься семьей и заниматься детьми, и только рожать детей. Поэтому вот все-таки меры, которые предполагают совмещение вот этих семейных обязанностей и профессиональной деятельности, они тоже предусмотрены, но в целом все равно преобладает такой, знаете, вот традиционный, да, у нас даже вот это понятие традиционных ценностей там тоже есть в стратегии, об этом написано. То есть язык все-таки остается еще довольно консервативным, и многие темы, которые уже на международном уровне обсуждаются давно, они все-таки у нас немножко так с опозданием попадают или даже до сих пор не попадают вот в такие документы государственные. Это как раз темы, которые касаются именно равенства и свободного выбора жизненного и профессионального и вообще жизненных стратегий, да, то есть тут все-таки мы, вот государство ожидает от женщин, что свою материнскую функцию они будут реализовывать в первую очередь.
Но с другой стороны, вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что ничего конкретного, никаких конкретных действий вот эта национальная стратегия не предлагает, при том, что ее опубликовали и распланировали на ближайшие 7 лет в условиях, ну, когда Россия является инициатором вооруженного конфликт, идет война, объявлена мобилизация частичная, мужское население сокращается, трудоспособные, в том числе и по большому счету, вывозить экономику должны будут женщины. А женщинам обещают только, ну, вот какие-то красивые слова: мы разберемся, мы составим комиссии, мы подумаем, как взаимодействовать будут друг с другом разные ведомства, и все, и ничего конкретного. Это так и должно быть для такого документа? Нужно ждать каких-то специальных законов, постановлений правительства или нет?
Это так и есть, вы совершенно правы. То есть стратегия – это такой очень общий, широкий декларативный документ, который вот обозначает основные направления, по которым должна осуществляться государственная политика в области поддержки женщин, в области установления равноправия в стране, но действительно там нету пока конкретных мер, как это будет реализовано, конкретных действий. И вот в течение 3 месяца будет необходимо разработать такой план уже, конкретный план действий, а что конкретно предполагается действовать, Ну, например, вот, да, там есть даже такой пункт, как расширение участия женщин в общественно-политической жизни. Тоже хорошо известная ситуация, что у нас на уровне 15-16% вот на протяжении долгого времени женщины, представленные в парламентах и в национальном, и в региональном, очень маленькая часть, маленький процент, даже не 30%. Вот. Но, а вот как это будет реализовано, да, что конкретно для этого будет сделано? Или то, что касается обеспечения равенства на рынке труда? Или проблемы, которые связаны с насилием в отношении женщин. Вот мы это сможем понять только когда этот план будет уже представлен, и тогда мы сможем посмотреть, а что конкретно будет делаться, потому что вот тоже, если мы посмотрим на предыдущие стратегии, то бывало так, что в стратегии перечислены эти направления, вроде бы все выглядит хорошо, но когда был разработан вот уже конкретный план действий, то мы могли видеть, что действия по многим направлениям просто не запланированы, да, или запланированы какие-то минимальные, и это не будет, конечно, эффективно реализовано, поэтому это очень интересно, вот что же будет в исполнении стратегии запланировано, и мы с вами в ближайшее время это тоже сможем увидеть и оценить.
А с вашей точки зрения, это вообще дойдет, собственно, до дела, до конкретных изменений в текущих условиях? Потому что вот у меня, опять же, складывается впечатление, что это просто работа по инерции. Вот когда-то там Минтруд озадачили, они знали, что предыдущая национальная стратегия поддержки женщин, ну, точнее, вот этот вот план он сейчас заканчивается, нужно придумать что-то новое, и вот они так по инерции движутся дальше, без учета текущей ситуации. А на самом деле сейчас никому особенно дела и нету до благополучия женского населения в России. Или это такое очень предвзятое мнение?
Действительно, вот если мы посмотрим и на предыдущие стратегии, и на эту их сравним, то мы можем увидеть, что во многом эта стратегия продолжает вот тот курс, то есть, ну, сложно это назвать каким-то вот прям инновационным или каким-то прорывным, да, документом, вот, наконец-то мы там изменили подход, да, к этому. Нет, это вот продолжение той политики, которая и была. Но, с другой стороны, какие-то меры, конечно, конкретные могут, и они и были реализованы вот, в прошлые годы, и могут быть реализованы здесь. Да, опять же, все зависит от вот этих конкретных мер. Если мы хотим расширять присутствие женщин там, вот, в STEM, да, в технических профессиях, что мы будем для этого делать? Мы будем, опять же, укреплять антидискриминационное законодательство, вводить, наконец, антидискриминационные механизмы. Это будет одна, да, эффективность. Если мы просто только профессиональное обучение женщинам предоставим, но это недостаточная все-таки мера будет.
Но в любом случае, насколько я понимаю, вот в самое ближайшее время каких-то существенных изменений, в том числе государственной политики, в связи с тем, что начала действовать эта вот новая национальная стратегия в поддержку женщин, мы не увидим.
Ну, пока да, пока нам ничто не говорит о том, что будут какие-то вот резкие или революционные такие преобразования, изменения, пока это продолжение вот того курса, который у нас и существовал долгое время. Ну, хорошо, что у нас все-таки появляются какие-то новые пункты в стратегии, например, все-таки обозначена проблема харассмента, преследования, о чем долгое время не говорилось тоже на официальном уровне. То есть вот эти вот мелкие шаги, они тоже важны. Это тоже хорошо, но вот говорить о том, что да, мы теперь можем сделать вывод, что сейчас все изменится, нет, пока нам ничего об этом не говорит.
Да, спасибо большое, Юлия, научная сотрудница Института социологии Российской академии наук, специалистка в области антидискриминационного законодательства, гендерного равенства и прав человека. Юлия Островская была на связи с программой «Человек имеет право». А вот как основные положения национальной стратегии действий в интересах женщин на ближайшие 7 лет комментирует одна из авторов законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию Алена Попова.
То, что есть вообще такая национальная стратегия, означает реверанс в сторону женщин. Почему этот реверанс сделан? По абсолютно понятной причине. Из-за войны, из-за мобилизации мужчины у нас находятся в положении отсутствующих в стране или отсутствующих, пропавших без вести или вообще умерших. Женщины у нас опять остаются основой экономики и хоть какого-то социального чего-то, хотя непонятно, как может быть социальное развитие в стране, которая ведет войну. но социальные опоры, хоть чего-то, чтобы государство совсем не рухнуло в пропасть. Режим продолжает рассчитывать на женщин как на основную голосующую аудиторию, потому что так было всегда. Основная голосующая аудитория текущего режима – это были женщины старшего возраста. Поэтому в национальной стратегии есть, опять же, какие-то кивоки в сторону женщин старшего возраста, например, по уходу гериатрии, да, то есть, например, по поддержке здоровья женщин старшего возраста, которые находятся там в тяжелом положении. Ну, вот у меня перед Новым годом умерла бабушка, очень тяжело умирала, и я могу сказать, что это одна из тем, которую стоило бы расписать в национальной стратегии в интересах женщин, как наше государство относится к онкобольным пожилым людям, среди которых огромное количество женщин, как они умирают в боли, как им не выписывают обезболивающие. Поэтому, опять же, как я отношусь к этой стратегии? Как к писюле, как к очередной бумажке, которая не приведет ни к чему, если у государства не будет какой-то вменяемой социальной политики. Как она может быть у государства, которое ведет войну, которое является нападающей стороной в войне, агрессором в войне, абсолютно непонятно. Более того, многие обрадовались, я знаю, что мне писали очень много людей: смотри, Алена, там наконец-то появились сексуальные домогательства в национальной стратегии интересов женщин, сексуализированное насилие. Сексуализированное насилие и борьба с ним была в предыдущей стратегии, более подробно расписано. Более того, там в предыдущей стратегии можем считать, что и сексуальные домогательства туда включались, поскольку там было отмечено все виды насилия, включая домашние. Поскольку сексуальные домогательства являются насилием, соответственно, в предыдущую национальную стратегию в интересах женщин это тоже было включено. Что мы видим на практике? Значит, у нас предыдущая действовала, повторюсь, с 17 по 22 год. Что-то сделано в этой связи? Может быть, у нас появились какие-то меры по защите от сексуальных домогательств? Нет. Может быть, у нас стало проще пострадавшим от сексуализированного насилия заявлять о преступлениях, а таких нет. Может быть, у нас появились какие-то меры профилактики в сфере домашнего насилия? Нет. Может, у нас закон появился о профилактике семейного бытового насилия? Нет. И весь этот набор фраз «поддержим женщин-предпринимателей», может быть, вылился в то, что у нас много очень там влиятельных и ресурсных женщин-предпринимателей, и бизнес у нас больше защищен, чем до этой национальной стратегии? Нет, конечно. Может быть, у нас что-то стало, улучшилось с профилактикой здоровья женщин? Может быть, у нас снизилось количество или, наоборот, увеличилось количество выявленного рака молочной железы на ранней стадии? Нет, конечно. Поэтому весь этот набор фраз, что в предыдущей стратегии, что в нынешней стратегии, ни к чему не приведет, если государство ничего не хочет делать. Я повторяю, какое у меня к этому отношение. Значит, реверансы можно делать 150 миллионов раз, особенно в сторону своей голосующей аудитории, особенно понимая, что грядет и близится, и мчится 24-й год. Так или иначе, все равно в любом случае выборы. Выборы или выборы, в общем, понятно, что все равно какие-то кивоки придется делать. И вот эти вот бесконечные общие фразы в сторону, повторюсь, основной голосующей аудитории, они направлены, я считаю, мое личное мнение, только на это. Только на это. Ничего государство не собирается. Государство, я имею в виду государственный аппарат, машина, бюрократия. Ничего она не собирается делать реально для того, чтобы женщины стали более ресурсными. А скорее всего, это как в период любых кризисов. Государство рассчитывает, что сейчас все женщины срочно станут к станку, поднимут экономику, как это, увеличат рождаемость в 150 миллионов раз, потому что само государство уничтожает население и так далее. То есть цинизм абсолютно понятен. Что будет реализовано из этого цинизма, тоже абсолютно понятно. Только то, что выгодно, чтобы основная голосующая аудитория поверила, что о ней кто-то и как-то еще думает.
Алена Попова для программы «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.